Сегодня три Иванки в Фене. Это вот такое совпадение в том году резкое. Трех праздников. Воскресного дня всех русских святых и Рождества Иоанна Предтечи. Рождество Иоанна Предтечи – неподвижный праздник, он празднуется всегда в этот день года. А есть еще у нас это круг подвижный церковь, но здесь от Пасхи. И от Пасхи все уже сдвигается. И Троица, и воскресные дни, все дни недели передвигаются все время. И это, конечно, не случайно, это имеет духовный глубокий смысл. Время приближается, отодвигается. Это все говорит о том, о нас с вами говорит, нам с вами говорит. Господь говорит, за грехи убавлю, за покаяние прибавлю. А старец нашего времени, фронтовик Лавровский, то есть Сергий Лавров, старец, схиархим Пантелеймон Агрипа, Царство Небесное, и его святыми молитвами должны допомиловать всех нас. Так вот, заповедовали молиться в таких случаях, когда они прославлены святые. А вот сегодня как раз день всех русских святых, и прославленных, и непрославленных. Так вот он говорил, мы живем в прибавленное время. Оказывается, покаяние это дело очень серьезное. Избавляет время, отодвигает конец света. Хотя страшный суд, конечно, впереди неизбежен. Так вот, сегодня мы празднуем с вами праздник всех русских святых, воскресный день. И день этот очень важен нам для нашего понимания жизни и себя, и страны нашей, где мы родились, где мы живем, в каком духе главное. Пример русских святых важен нам не только потому, какие подвиги они совершали, нам очень важно их человеческий облик, их нравственный облик, какие это что-то были за люди, какие были гиганты духа, великие чудотворцы, воскрешали мертвых. Но как они жили? Какие они были? Какой у них образ жизни был? Они жили очень по-разному, были очень разные люди. И монахи, и князья, цари, святители, просто простые люди, воины простые. Их очень много у нас, святых воинов. И вот именно эти человеческие качества, нравственные, они очень важны для нас, как пример для нас. Вообще вопрос нравственности, нравственных качеств, особенно в наше время, обострился до необычной остроты. Это вопрос очень важный. Мы с вами пережили 30 лет очень тяжелых, очень серьезных и очень опасных для людей. Еще Преосвятый Вырицкий в конце 40-х годов предсказал, что наступят времена, когда не прямыми гонениями, а соблазнами века сего будет враг действовать на людей и погибнет куда больше душ, чем во время прямых гонений. И вот это время революционное, вот это то, что началось с 91 года и дальше, 30 лет, оно было очень страшным, потому что именно была попытка отмены нравственных ориентиров, нравственных понятий. Это очень опасно, когда отменяется понятие добра и зла, когда нет между ними важнейшего различия, как между жизнью и смертью, стираются грани между правдой и ложью, между добродетелью и грехом стираются, и навязывается это людям, и это очень упорно прививается, и как будто даже, так сказать, общепринято, и государственная политика, государственная идеология становится вот такой. Вот такая страшная произошла история с нашим народом на наших глазах. И тот же самый батюшка, тоже еще один святой наш русский, непрославленный, отец Николай Гурьянов, протерий, старец наш великий, он предсказывал тоже, что будут времена, когда дьявол бросит свое последнее оружие – деньги. И он бросил. Это оружие мы видели, как оно работало. И действительно, это вот революционное время, это очень страшное время. Мы помним тоже, мы с вами об этом много читали, думали, нас тоже пытались обмануть. Была революция 17-го года. И тогда тоже революция, отмена закона, отмена такой, знаете, революционной морали. Такое было понятие, революционная мораль. Имени революции. Знаете, какой был разврат после первого года революции? Просто разврат. Отмена семьи. Аборты были узаконены. Все это беззаконие было полное. Но тогда вот был даже вот такой лозунг, знаете, грабь награбленную. Как будто это такая справедливость. Богатство надо отнять и взять себе. Беду. И потом, с годами, в 30-м году, стали возвращаться именно нравственные понятия. Это было, конечно, очень непросто возвращать. Вера была под запретом оставалась. Церкви продолжали разрушаться, священников расстреливали. Именно эти самые люди, которые продолжали жить в революционном духе. А другие люди, тем более война надвигалась в Германии, они уже понимали, что нужно на что-то опираться более прочное. И разрушать-то, конечно, можно долго, но теория перманентной, неостановимой, постоянной революции. Постоянная революция надо всем разрушать. Но если всеми разрушать, а строить-то когда? А как не строить-то? Жить-то надо где-то. И нужно и защищаться, и нужна промышленность, и нужно все это. Как строить-то? И вот тут начали возвращаться все-таки понятия нравственные. Через культуру. Очень важный был момент, можно сказать, перелом, 37-й год, в том отношении, что вернулся Пушкин Александр Сергеевич. Вернулась русская опера. Глинка, Мусоргский, вернулась. «Жизнь за царя». Даже «Елка» вернулась, рождественская, под псевдонимом «Новогодний». А тем более во время войны это было очищение нравственное. Эти понятия, которые воспитывались в нашем народе веками, нашей церкви, нашими святыми, у нас был идеал Святой Руси, идеал святости. Наш народ отличался от всех других народов тем, что он имел идеал святости. Поэтому Святая Русь. Не потому, что все святые в ней живут, а потому, что идеалом является святость. Правда, любовь к правде, к праведности, к добру. Хорошо вот так вот. Это нехорошо. Жизнь по совести. Так нельзя делать. Зачем же? Даже вот врага. Ну что ж его, зачем же его мучить-то? Ну, он наступает, ну, надо, конечно, его остановить. Ну, и там, ну, что-то есть оружие, придется брать свое оружие. А так-то зачем же его? Ну, то он тоже человек. А так нехорошо делать. Богородица не велит. Вот этот русский дух, который, конечно, был прежде всего основан на православии, но православии подлинном, евангельском, которое принималось, именно у нас принималось полностью. И то, что это хорошо, это красиво, это правильно, это очень даже замечательно звучит. Но жизнь такая, знаете, бывает по-разному все. Это, так сказать, да, хорошо, но а крест, ну, зачем страдать? Это некомфортно. А вот именно на Руси-то православные принималось Евангелие полностью, целиком. Вот это и есть православная вера. Тот принимает евангельское слово полностью. Если говорит, иди за мной, возьми крест свой, иди за мной. Ну так иди крест. Так иди, возьми крест. Вот это крест. И сражаться за Родину тоже крест. Ну так бери. И брали, и жили там. Во время войны, вот эти, конечно, те, которые понятия нравственных, которые жили в нашем народе, они, конечно же, можно сказать, воскресли опять. Опять они стали действовать. Опять произошло очищение. Контрреволюция нравственная произошла, понимаете? Была нравственная революция, стала контрреволюция. Возрождение понятий духовных, нравственных. И аборты были запрещены в 36-м году. И такие понятия, как жертвенность, коллективизм, в отличие от индивидуализма, от эгоизма. Но потом опять началось размывание этих понятий. 50-е годы. Я могу привести, так сказать, даже воспоминания, как это было по ощущениям тогдашним, 50-60-е годы. Ни о церкви, ни о Евангелии тогда вообще не было мыслей тогда. Совершенно. Но замечалось одно интересное явление, очень примечательное. Люди стали меняться, психология стала меняться у людей, у молодежи. Мы были там молодые совсем, но это мы замечали вокруг себя. Раньше, отличие этого, время стало другое. А в чем разница была, чувствовалась, разница во времени? Раньше не нужно было объяснять, что это хорошо, потому что хорошо, ну, да, наверное, так и делают, хорошо, потому что хорошо. Ну, ясно, так и надо делать, как хорошо. Но если не делаешь, то, ну, плохо делаешь тогда. Если не делаешь хорошо, делаешь плохо. Все просто. А вот потом в новое время, вот эти вот, теперь там, знаете, вот тогдашняя перестройка. Современному человеку понятнее слово «перестройка», да, что это такое. Это тоже было по духу то же самое. Свобода, оттепель, раскрепощение. Такая была жизнь раньше тяжелая. На нее столько лили грязи на предыдущую жизнь. Понятно, клевета, оружие дьявольское. А вот наступало время, когда... Ну, это не надо делать. А почему это надо делать? Ну, это нехорошо. Но почему это нехорошо? Нужно было почему-то нужно было доказывать, что делать хорошо, это вот потому-то, это тебе будет тогда лучше, другим будет лучше, главное тебе. Это все вот это, понимаете, менялось вот этот дух. Он размывался и размывался в 60-е годы, 70-е годы. Вот это вот она все равно, вот, живи раньше, везде, все равно как тащи, что берут, так давай, грабь награбленные, опять то же самое стало возвращаться, да? Бездравственно вот это вот. Революционный принцип. И, наконец, перестройка. И, наконец, эти 90-е годы. Страшно. Когда лозунг возник, деньги решают все. Ну, это, конечно, раньше бывало. И Чичиков Павел Иванович тоже по этому принципу жил. И всякий всегда был. Греха всегда хватает в этом мире. Прелюбодеям и грешным, как сказано в Евангелии. Но здесь это превратилось в какую-то государственную такую, понимаете, идеологическую норму. Грех стал нормой. Мы берем, хватаем, отнимаем, можно сказать, грабим, по-русски так говорите. Ну и что? Это успех. Это называется успех. Ну а кто там не успел, у кого мы отняли все, как он живет там, что там, не хватает на лекарства, там на хлеб, например, еле концы с концами сводит, а это его дело. Это его проблема. Вот такое выражение. А это ваша проблема. Нам нас это не волнует. Кто тебе виноват? Давай ты тоже грабил бы. Ну вот, как он нам. А он не может. В нравственном отношении не все могут так грешить нагло, как это было, это 30 лет. Если, допустим, тогда было отнимаю богатых, да, все-таки что-то такое было, да, такие люди еще немножечко, у них воспитание-то было старое. А теперь отнимаю бедных. Отнимаю бедных. Это будет тоже нормально. Это тоже правильно, вообще справедливо. Да какая справедливость? Почему справедливость? Просто вот так вот. Я сказал, и все. Это продолжается до сих пор даже. Деньги решают все. Был в 1935 году лозунг «Кадры решают все». Люди. Главное, что человек был хороший, как народ говорит. Кадры решают все. Это понятно. А здесь деньги решают все. Это же чисто дьявольское. Мы из Ветхого Завета мы с вами знаем прекрасно историю иудейского народа. Там написано вся Библия в этом. Господь им проповедовал, совершал чудеса, их вызволил из египетского плена. Всегда дал им, так сказать, пророка. Пророки им говорили, как надо жить. Мы слышим до сих пор примите Ветхого Завета. Вчера тоже слышали. А они, значит, нет. Нет, не будет. Мы сделаем золотого тельца и будем ему поклоняться, будем перед ним скакать. Вот так вот. Ну хорошо, Господь, ну давайте. Считаете, что это будет хорошо? И тут, значит, всякие скорби, и на них нападают враги, их покоряют, уводят в плен. Они там каются, на реках Вавилонских, там седов Маклахахом. Они возвращаются к Богу с покаянием. Господь прощает, говорит, ну вот так и теперь живите. Живет, живут, живут, потом нет, все, а денежки, как, а как же это, а то, и вот так все время. А мы же с вами новый Израиль, тоже повторяется с нами то же самое. Господь говорит, не можете служить двум господам, не можете служить Богу и мамоне. Не можете, не получится, не экспериментируйте. Давно уже все это, тысячелетия все эти эксперименты идут, продолжаются. И вот с нами опять этот эксперимент прошел только что 30 лет назад. Начался, и слава Богу, это время действительно по-настоящему, оно начало заканчиваться. Сейчас мы живем с вами очень важный момент нашей истории, вообще человеческой истории. Очень важный, очень острый момент. Видите, как вплоть до угрозы ядерной войны. Именно в этом вопрос, нравственный вопрос, стоит. Имеем право, ради, нам нужна нефть, нам нужен газ, нам нужно это, нам нужно то. Поэтому мы взяли, нам надо, я беру. А теперь не, это меня не интересует. Хочешь, защищайся, но нас не интересует. Одна мораль, а другая мораль. Хорошо или плохо? Добро или зло? Правда или ложь? Вот наш патриарх Кирилл говорит, что если люди раньше жили, когда еще было безбожие, он говорит, что в наше время формально с верой никто не борется. Формально никто не борется с верой. Во время свободы. И, кстати говоря, эти 90 лет церковь-то расцветала, храмы открывались, люди крестились, да? Храм построили. Да, и кто возможность появилась. Как это так связано? Все разваливается, а только храмы строятся. Как это промысли Божьи? Ну, мы можем об этом, конечно, предполагать, но кто познал, он Господень, говорит апостол. Неисповедимый пути, но это так. И вот он говорит, патриарх, что когда человек живет, даже не молясь Богу, и в церковь не ходит, но он живет по нравственному закону, который внутри него есть, то остается возможность спасения. Он живет по совести, и душа, она руководствуется Богом. Совесть – это голос Божий в человеке. Он про Бога может для себя не думать и не называть его имя, но он слушает голос совести, он поступает по Божьему и остается возможность спасения. А вот когда отменяется нравственный закон, когда совесть слышать не надо, нужно руководствоваться вот этими, как будто бы более такими близкими целями, такими более такими реальными, материальные, более реальные, якобы. На самом деле, реальнее голоса души и голоса совести ничего нет для человека. Ближе его души до нас нет ничего. Кстати, вот это вот русский дух. Душа, чего? Душа не видит, душа не на месте. Не могу. Ну, не получается у меня, не могу. Это очень важно. Как очень, говорил другой еще наш святой старец, отец Кирилл Павлов, живите по совести. Ну как, что делать? А вот то, заставляют там это все. Живите по совести. Если не получается по совести, то просите помощи Божией. Господь поможет жить по совести. Он дает голос, он поможет. И вот именно отличие наше с вами от наших святых сродников в том, что они не только признавали правду евангельскую, не только возлюбили Божию правду, не только возлюбили Бога, Его, какой Он есть, с Его кротостью, с Его смирением, с Его жертвенностью, возлюбили крест. Это может быть самое важное. Возлюбили крест. Восхитились крестом. Поклонились крестом. Именно крест как, не как поражение, а как высшая любовь, как высшая победа нравственная, какая только может быть. Они не только возлюбили и приняли это слово, они еще жить старались по этому слову. И когда у них не получалось, у них тоже не получалось, не только у нас не получалось, они не бросали, не отменяли, не унывали по научению дьявольскому. Они каялись. и просили помощи Божьей. Каялись и просили помощи Божьей. И Господь давал, давал силы. Конечно, это требует мужества, жертвенности, решимости, о которой говорил преподобный Серафим. Но они же знали, о чем говорил преподобный Серафим тоже, что нет нам дороги унывать. Христос победил все. И сколько побед одержали наши предки именно с Божьей помощью. Александр Невский, князь, не в силе Бог, но в правде. Враг сильнее, с ним там все это, значит, там всякие оружия, там всякие там хаймерсы, всякие там дребедень. Но на колени, перед иконой, молимся, идем и побеждаем. И так далее, и так далее. И Дмитрий Донской, и Суворов, и Ушаков, и кто, и так далее, и так далее. Все молились. Великое Отечество, это подвиг молитвенный. Молились все. Сталин, Шапошников, там все маршалы, а уж солдаты, а уж люди на матери постились, молились, как отец Кирилл Павлов тоже, опять же. Мать, в среднюю пятницу, хлеб и вода вообще, ничего. Молились. Молитва была. Господь. И оказалось по нашей всей истории, по житию наших святых, оказалось, что действительно сильнее Бога никого нет. И какой же смысл говорить, мне не получается, не получается. Ну, Бог-то получится. И вот тогда действительно все возможно верующему, скажем, Иванович, все достижимо. Апостолы, Петр и Павел, мы с вами в пятницу будем их праздновать уже. А у них что, все получалось? Они что, не хотели жить праведной жизнью? Даже Павел, который гнал христиан, он тоже хотел, думал, что он праведной жизнью хочет. Хотел. Хотел. Он боролся с этими, ну, эти богохульниками, христианами этим какими-то. Он с ними боролся за правду, он ее понимал. Ну, неправильно понимал. Но хотел. Стремился. А Петр, тем более, разве не хотел? Он с Богом шел, он на смерть пойдет, все. Это он так думал сам, полагаясь на свои силы. Ну и Господь говорит ему, не получится. Сегодня же отречешься, склятывай, трижды, все, получится. Он говорит, нет, если все отрекутся, я не отрекусь. Дальше, поживи, увидишь. Ну, пожил, увидел, в тот же день. Не хотел, и отрекся. И склятывай, да. А потом каялся, всю жизнь каялся потом. И Господь его простил. Вы знаете, Симон Леонид, любишь ли меня, батюшка? Ей, Господи, весь я люблю тебя. Паси овцы мои. Иди, проповедуй, трудись, получишь благодать Святого Духа. И будешь чудеса творить. Вот, ты Петр, на этом камне, ты камень, на этом камне я создаю церковь мою, церковь одну, православную. И врата адова не одолеют меня. Все. На каком камне? Какой камень? А он по-человечески, он, конечно, не камень. И мы с вами человечески ноль. Простите за откровенность. Ноль. Ничего вообще. Вообще ничего. Но с Богом все. С Богом все. С Богом спасение, с Богом святость. Как это? Да я вот всю. А тут я в духе, а тут я не в духе. А тут я хочу, я не делаю. Как апостол Павел говорит, чего хочу, то и не делаю. А что не хочу? Не хочу! И делаю вот это самое, и делаю. Ну мы же не больше. Чем мы удивляемся? Что мы ничего не можем? У нас ничего не получается. Ни молиться, ни поститься, ни молчать, ни осуждать, ни унывать. Ничего не получается. Только мы выводы делаем не тот из этого. Не получается? Ну да, ну так, да, и так и буду, так и да. Лучше я телевизор включу, лучше я, может быть, даже что-нибудь такое, значит, приму. Вот веселенько, что же я унывать? Унывать нехорошо, это грех, я что-нибудь надо приму, какие-то меры. Не те меры, это бесовские меры, дьявольские. Меры-то есть у Бога. Это обычная, нормальная жизнь нас, людей, падших. Главное в православии, что мы с вами все грешные. Господь сказал, я не пришел ни к праведникам, а к грешникам. Они удивлялись, куда он пошел. Она же блудница. И с ней вообще, что вы? мы его не пустим вообще на порог такой. Мы даже не знаем, мы не знаем или нет, а может она просто так выглядит просто. Мода такая. Она вообще не слыхала никакой другой моды. Мы сами ходим в храм, понимаете? Жалко бы. Нет, ничего подобного. Человек действительно ничего не может без Бога. И поэтому надо не унывать, когда у нас не получается. А каяться, да, прости Господи, помоги. Слава тебе, Господи, вот три мысли, вот не получается. Вот ты, опять ты какой-то, что это такое там понесло тебя, наговорил, наболтал, все тебе понес, понесся словесно. Людей там замучил, значит, огорчил там, это ты не сделал, это ты наломал дом, тут все. Что делать? Слава тебе, Господи. Как это? Как это слава? Слава Богу за все, за того же говорит. Слава Богу, как за все? Ну я такая свинья, я такая дрянь, такая грешная. Что, как же я столько зла наделал? Ну что, а без этого ты бы о себе думал, что ты хороший. А это самое страшное. Самое страшное, вы заметите себе, что я могу что-то хорошее делать, что-то хорошее понимать, сейчас подумаю. Сделаю выводы, правильные, сказать, да, что. Вот это самое страшное. Самое страшное подумать, что мы без Бога хоть что-то можем. Или, иначе Брянчанинов, Фёдор Павлович, или тоже. Наш русский святой говорит, офицер был, он говорит, что ты мнишь о себе, человек? Ты орудие в руках промысла Бога. Слепое. Полностью слепой, без малейшей самостоятельности. Представляете? Между Богом и дьяволом. А мы вот тут вот так вот. А воля, а Богом дана. Воля, мужество. Надо трудиться, надо стараться, надо просить помощи, надо прикладывать усилия, надо каяться. Уже то хорошо, то добро есть вот в этом самом худе, когда мы с вами падаем, грешим, что мы с вами понимаем свою немощь и понимаем, что без Бога мы ничего не можем, и начинаем каяться. А как говорят святые отцы, когда мы действительно видим свои грехи уже, мы явные грехи, даже нам говорят, а мы думаем, а может правда я не такой уж хороший, может правда они, может никто не такие плохие, мне говорят, меня обижают, меня осуждают меня. Святые говорят, не осуждают, Господь говорит, не осуждают, они меня осуждают. Это они, оставь покой. Тебе же дано от Бога. Без Бога там что? Они тоже не могут без Бога ничего делать. Наконец поймешь, подумаешь, что, а что правда, что ж я, ой, что-то я не то сделал. Ой, прости Господи. Вот тут это ближе к правде жизни, чем когда мы не грешим и думаем, что мы ничего еще. Бог не самое это заблуждение большое. Я же ничего против плохого никому не делал, меня никто не ругает, я, так сказать, меня совесть даже не мучает. О, нет, это передышка, Господь дает передышку. А на самом деле, когда именно в падении, как говорят святые отцы, в нашем покаянии, которое тут уже бывает, вот тут как раз это ближе к правде жизни, потому что мы все время грешны, мы все время нуждаемся в покаянии, мы все время нуждаемся в помощи Божьей. Вот оно что. И вот та страшная революция нравственная, которая произошла уже в это время в нашем, на наших глазах, и еще до сих пор она продолжается. И в этом смысл, божественный смысл СВО, специальной военной операции, нравственное очищение. Кто же это не видит, не знает, что произошло изменение нравственное в народе, в жизни. Сразу пошло. Вдруг открылись действительно наши вот эти корни, которые у нас глубоко в нашей земле святой, где лежит столько святых наших предков. И ребята пошли, молодые, они вообще в церковь не ходили. Мы знаем эти примеры. В церковь не ходили, Богу не молились. Вдруг приходят туда и совершают подвиги, идут в рай. Тоже мы знаем все это, все эти видения. Господь принимает их подвиг высочайший. Откуда это? Что это? А это вот Святая Русь. А это вот наши святые, которые здесь жили, молились. И сейчас молятся. И сейчас. И эти ребята тоже сегодня их праздник, потому что они тоже русские святые. Когда захотелось посвятить хотя бы один предел русским святым, это был 95-й год. Макс тогда первый. И вот тогда пришла такая мысль. А здесь же аэродром рядом. Ну вот, будет предел русских святых, в том числе и всех святых русских летчиков. Сколько их святых погибло, гибнет. Все, и сейчас гибнут. Какие смелые люди. Вот это вот, конечно, наша русская отвага, наша удаль. Вот это вот, конечно. Русский дух, русские песни, поэзия, стихи, литература великая, которая учила и учит нас всем добру, правду, понимать жизнь, как она на самом деле Богом устроена. Вот это все сокровище, которое нам дано. Русский дух, он возвращается, но какой ценой? Вы знаете, вот надо все-таки стараться. Вот сейчас приходят какие-то новости, всякие разные новости приходят. Вот хорошая новость пришла сегодня, кстати говоря. Украинские солдаты связались с нами, нашли, так сказать, эту самую частоту соответствующую, передали и построили плот, и на плоту через Днепр переплыли в нашу сторону. Слава тебе, Господи. На днях мой Владимир сказал, что когда наши зашли к Киеву, да, в 22-м году, помните? Зашли к Киеву, сейчас вот Киев возьмут. Ну, говорит, нас попросили там вот на Западе, попросили нас, мы отошли. Такая мысль приходит первая, да? Ну что же это? Ну как же так? Ну зачем они отошли тогда? Ну, по кому поверили вообще, да? А потом думаешь, как это? Что ж попросили? Так. И что, спросили? Ну, пожалуйста. Ну, не надо. Ну, что, вы же русские, вы же добрые. Ну, не надо. Ну, ходите лучше. А мы вам, так сказать, поможем. Мы все это, так сказать, сделаем. Потом все будет хорошо. Что мы никогда не знали, как они врут, уже убедились в последние годы вот так. Да нет, они так не просят. Мы же не знаем ничего. Тем более о том, что там происходит в военном деле. Знаешь, они такое вообще, такие угрозы нам повесили, что уже приходилось отступать. Как приходилось отступать на Тузову, когда на той не Божьей воле не отдали Москвы. Как приходилось отступать и в других временах, приходится отступать. Но отступать по совести – это не то, что отступать по трусости, нет, и по глупости. Когда молятся люди, когда они просят, что делать? Вопрос ведь все время возникает. Враг ведь он не просто говорит, что выбирает вот между этим и этим. Выбирает между очень страшным и тоже очень страшным. Выбирает он. А что? А вот так, вот так. Он потерял тихо. Если вы не примете это обновленца в высшее церковное управление, не примите. Мы тогда всех ваших архиерей, которые сейчас сидят у нас, мы их не выпустим. И вообще, может быть, казним. Что делать? Ничего себе. Я, значит, скажу, нет, я его не приму. А люди? Люди будут страдать. Вот какие вопросы возникали. Он молился. Господь вдруг раз ему, священномученика Кирилла, из этой, из ссылки. Его привели в Лубянку ехать, а он приехал прямо в этот Донской монастырь у патриарха Тихона. А он там сидит, мучается. Он тоже мученик, конечно, священномученик. 7 лет патриаршества в такое время. Не только он в тюрьме год посидел, патриарх наш, Тихон, но и какие мучения вот такого рода. А что делать, как бы? Ну, шел на компромисс, конечно, даже календарь во время принял этот самый Григорианский. Потом говорил, ну, обманули его. А ему говорит священномученик Кирилл, ты говоришь, да у вас есть, что вы тут, об нас не думайте, мы такие архиереи только на тюрьмы и годимся. Ну, а, все, нет, не буду я его принимать. Представляете, какое смирение, вот тоже, божественное смирение. Вот оно, вот русский дух, смирение. Да кто мы такие, да нет, щелаки хлебаем, они какие, мы там такие, мы там все хорошие. Тоже на этом попались, на этом. Что хорошее? Евангельские заповеди? Нравственность? Что там хорошего? Сейчас пить до чего докатились уже. Содом и Гоморра законен, все, значит, жить нельзя. Вот какие у нас ведь с вами, слава Богу, ориентиры. Люди какие, которые прошли по нашей земле. Преподобные Сергий, преподобный Серафим, ничего не было вообще. Ничего. Гнилым хлебом питался преподобный Сергий. Мне смотрели князья. Ну что, подожди, он святой человек, видно же. Весь народ смотрел на все это, брал пример, восхищался. Вот сейчас воров начали отправлять куда надо, за их, так сказать, дела. Кстати говоря, тоже промысел Божий. Вот если бы с самого начала они бы обеспечили бронежилетами, маск-сетями нашу армию, сюда, правда, денежки бы не клали бы, там, сказать, твои там эти самые пятиэтажные дома с пятиэтажными подвалами. Они бы это самое еще все бы накупили, правда? Все правильно. Но, а тогда, когда мы бы копеечки бы, рублики не собирали бы на бронежилеты, эти самые сети бы не плели бы тогда. Во как у Господа это все. У Бога всего много. А вот каждое такое, значит, каждая наша копеечка и каждое, так сказать, усилие, надо бы, конечно, там, может быть, что-то такое там сделать, там погулять, там посчитать, наличку сказать. Нет, надо идти плести сети, чтобы ребята защищали они. И вот этот подвиг тоже, это тоже подвиг. Верный в мале во многом верен, Господь говорит, так оно и есть. Вот промысел Божий. И вот то, что, конечно, тоже говорят, что как вот, это еще Гоголь писал, говорит, тоже еще один святой наш. А вы думаете, легко воров выгнать? Он у царя там и жандармы, и войско, и ничего не может сделать. Чичиков как вот имел, знаете, вы читаете, какая наука обходить все эти борьбы с объятками. Но тот же Гоголь писал, человека невозможно ограничить человеком. Говорит, вот надо смертную казнь там, это самое. Вот это вопрос непростой. Человека невозможно ограничить человеком. Если будет поставить вора, который будет смотреть за вором, будет два вора. Надо, чтобы нравственность у человека самого была такая. А как у дома вообще? Нет, нет, нет. Перед смертью ни в чем не отчаялись. Вот этот дух нравственный, который в обществе, вот самая прочная опора для благоденствия. Для того, чтобы и армия была сильная, чтобы воров не было поменьше. Ну, воры-то, ну, куда они? Ну, грешники, вот, конечно, мы с вами. Но все-таки поменьше, когда в обществе не поддерживается, как это было в эти прошедшие страшные 30 лет, не поддерживается вот это все воровство, не оправдывается, не выдается за успех добродетель, а когда в обществе нет, воровать нехорошо, это нехорошо, у нас это первое лицо не ворует, мы на него смотрим, вот такое у него там все, так сказать, старенькое, штопанное. Вот когда вот эта атмосфера нравится, тогда действительно меняется. И вор уже вроде не такой, такой отважный, как взяточник, как Гоголь писал. Самые отважные взяточники. Ой, не буду тогда, дальше, и такой пример, не буду все-таки сказать этот самый. Подумают еще, стоит ли. Вот эта атмосфера общая, духовная, это все очень важно. От каждого из нас зависит. Мы с вами тоже призваны войти в число русских святых. Да, 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 мы грешные, да. Но есть покаяние, есть стремление, есть решимость, есть вот это вот усердие. Все-таки все время нужно, оно все время нужно. Вот мы же без усердия, без помощи Божией, без нашего усердия, без помощи Божией не получится. Ну а что так уж трудно, что ли? Ну постарайся, ну попроси помощи Божией, ну не получается, покайся, ну еще постарайся, ну еще попроси помощи Божией, ну еще покайся. Ну еще, так и так, и так, и так, смотришь, а как-то все уже и меняется. И сам вроде как ты молчать стал больше, и молиться стало легче, и в храм больше хочешь сходить, и пост как-то, даже жалко, что он кончается, все как-то меняется, и вроде воровать стали меньше, и победили, и взяли Киев, мать городов русских. Вчера мы читали, перечисляли русских святых, смотрите, какая там география, да? Ну как их разделить? Святитель Петр, киевский и московский. Сначала был Киев, потом пошел в Москву. Алексей, киевский и московский. Ну как? ну как князь Владимир, что будет? Они сами, видите, сейчас это раскольники, да, они сами, что-то Александр Невский нам не подходит, он мне не нагодится. И не Ольга, что будет с ней делать? Она была здесь, она сама из Пскова, что будет делать с ней? Вот так смотришь, посмотришь наших русских святых, там и крымские святые, там и волынские, ну киево-печерские-то уж ясно, они какие они. Прелы Сергий вас тоже не устраивает? Представляете? Какая дьявольская ложь, какое дьявольское искушение. Тоже Господь впустил, чтобы мы с вами тоже не только сети, но и молитва шла, и держались бы, и ценили бы нашу русскую православную традицию, наши больше бы ценили вот эти вот сокровища наших духовных, русский дух. Что эти буквы всякие, зачем они нужны? Зачем нужны все эти моды? Зачем это все надо? Это все меняет дух. И слово каждое иностранное. Сейчас даже уже заботились в правительстве, чтобы беречь русский язык от иностранных заимствований. Да, конечно, это очень важно. Это другой дух. Русский язык, он самый, ну, он питается всеми церковнославянскими. Церковнославянский – это язык небесный. Тоже, когда входим в церковь, мы с вами учимся думать на церковнославянском языке. Тогда Господь нас лучше понимает, без переводчика. Так что, действительно, мы очень счастливые люди, что мы с вами родились на этой земле. Так они и наши святые учили, Иоанн Кронштадтский, все праведные были. Первым делом благодаришь, что ты русский. Но русский – это не только по прописке, это по духу. И за это нужно трудиться. И тот же Гоголь писал одному своему юному другу, что давай, иди на свежий воздух, на труд, трудись. Помни вечно, какой земли ты сын. И что никому не достоит столько трудов, как гражданин всей земли. И помни всегда, что тебя на все высокое и прекрасное поведет таинственная рука. То есть сам Господь поведет. Вот что нам завещали наши святые сродники, которые так на нас смотрят с небес все время, так нам помогают. Ведь недаром же война, или как сказать, в день их памяти. Как сегодня этот день, они помогали друг другу. Потом они уходили, когда были здесь, на земле, им помогали с небес. Потом они сами ходили на небеса, помогали уже тем, кто здесь оставался. Сколько их там сейчас нам помогали? Будем просить их. Будем просить их, будем стараться быть им как можно ближе к жизни, во всех вопросах. У нас не получается, у них получилось. И у нас получится, если мы их берем на помощь. Их, я на предтечу, который тоже ведь сегодня... Память его, проповедник чего? Покаяния и нравственности. За истину пострадав радуйся. Ему голову отсекли за нравственную проповедь. Ну какое сочетание? Очень важно. Судьбоносное, можно сказать. Вопрос решается именно так. Будем укрепляться в вере и в жизни по Евангелию. И не в том даже дело. У нас пойдет, так сказать, на лад там все это. Армия, победы, промышленность, все это будет образование, которое все это время, все 30 лет шло под откос, все просто. Медицина. Это все хорошо. Конечно. Господь даст все это. Это все делать нечего. Не в том дело. А главное, что человек был хороший. Вот наш, русский наш ориентир. Человек был хороший. Хороший человек – это святой человек. И все это возможно. Все возможно верующим. Аминь.